Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 октября 2015 года. Исправление желаний человечества. «И взял Элиазар Коэн медные совки, которые принесли те, что были сожжены, и расплющили их для покрытия жертвенника. В память сынам Израиля, чтобы не приближался человек посторонний, который не из потомков Аарона, воскуривать смесь благовоний перед Богом, и не случилось бы с ним то же, что с Корахом и сообщниками его, как говорил Бог через Моше о нем». Тора, числа, глава Корах. Корах и 250 его сообщников – это силы внутри человека, выразители наших внутренних свойств. Каждый человек, упоминающийся в Торе, отражает какое-то особое свойство общего организма человечества. «И возроптало все общество сынов Израиля на следующий день на Моше и Аарона, и сказали: „Вы умертвили народ Бога“. Но когда собралось все общество против Моше и Аарона и направилось к шатру откровения, то вот покрыло его облако, и явилась слава Бога. И пришли Моше и Аарон к шатру откровения». Тора, числа, глава Корах. Все происходящее необходимо для того, чтобы вызвать раскрытие Творца, и восстание Кораха, и его якобы наказание, вскрытие той части Малхут, которая не может быть на уровне Аарона, и восстание народа, проявление всех желаний внутри общего организма, и их исправление. Общество сынов Израиля, то есть все неисправленные желания, говорят Моше и Аарону: «Вы умертвили народ Бога, потому что они так себя чувствуют, ведь они больше соизмеряют себя с Корахом и его сообщниками». А Моше и Аарон – это очень высокие нравственные принципы, на которые наши внутренние желания, называемые народом, просто не в состоянии согласиться. Именно так происходит исправление желаний, и тогда раскрывается Творец. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 27 мая 2015 года.
Радиоверсия.
Каббала – основа всех наук. Вопрос. Известный американский ученый Фейнман говорил о квантовой физике как о науке, которую никто не понимает, хотя многие ее правильно используют. Является ли ситуация в Каббале аналогичной? То есть, очень часто ваши ученики жалуются, что не понимают учение 10 сферот, но могут ли они как-то использовать его? Ответ. Нет, они не могут использовать это учение, кроме тех, кто уже поднимается по духовным ступеням, находящихся выше обычных постижений нашего тела. Читая учение 10 сферот, мои ученики не понимают, что там написано. Это всего лишь изучение методики, развивающей в человеке новые органы чувств. Когда он читает, изучает и очень желает постичь то, что написано, внутренний импульс его желания развивает еще не раскрытые в нем свойства, и он постепенно начинает понимать и ощущать, о чем идет речь. В принципе, это подобно тому, как человек развивается в нашем мире. Ведь рождаясь, мы ничего не понимаем. Нас толкает вперед любознательность, зависть, чувство соревнования, и так мы развиваемся, не зная к чему. Ребенок автоматически повторяет то, что говорят взрослые, совершенно не понимая смысл слов, и неосознанно делает те же движения, что и взрослые. Так и в Каббале. Вопрос. На самом деле, как сказал профессор Фейнман, физики не понимают корней физических законов, а только используют их. Способны ли каббалисты обучить физиков физике, тем основам, на которых она стоит? Ответ. Самые простые вещи, которые в то же время самые сложные, лежат в основе всего мироздания. Я думаю, что когда-нибудь будет установлена связь между Каббалой и всеми остальными науками, методиками и теориями, которые использует человечество. Являясь наукой о восприятии общего мироздания, миросозерцания, мировосприятия, Каббала может дать основу всем остальным наукам в базисной основе их существования. Но я не могу сказать, когда это произойдет, потому что я лично не знаю, как найти контакт с учеными, чтобы определить общую основу Каббалы и науки. Нам надо попытаться понять друг друга. Из телевизионной программы «Каббала и наука» 7 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Корпорации переходят в наступление. Трансатлантический подвох? В Европе состоялись гигантские демонстрации против готовящегося договора о трансатлантической зоне свободной торговли между ЕС, США и Канадой. В одной только Германии на улицы вышли 250 тысяч человек, что лишний раз подчеркивает исключительную важность этого вопроса. Вкратце, речь идет о соглашении, официально призванном обеспечить более свободную торговлю между участниками по обе стороны Атлантики. В ее рамках меньше ограничений будут стеснять корпорации и компании, занимающиеся экспортом и импортом различных товаров. На первый взгляд все чудесно. Повышается уровень взаимодействия, крепнет сотрудничество. Однако люди весьма озабочены тем, что на деле этот договор, возможно, придает чрезмерную силу корпорациям, адаптируя под их интересы законы и нормы регуляции. На сегодняшний день законы в принципе охраняют интересы потребителей. Например, чтобы мясо, которое они покупают, не содержало избытка гормонов, чтобы на рынок не попадали неутвержденные лекарства, чтобы население не подвергалось опасности загрязнений и заражений. Теперь же этот защитный барьер может быть подорван путем смягчения государственного надзора, что позволит корпорациям действовать, как им заблагорассудится, во благо собственного кармана. Правительствам будет намного сложнее призывать их к ответу и законодательно ограничивать рыночные отношения, нанося ущерб корпоративным доходам. В итоге крупные дельцы и корпорации станут сильнее правительств и смогут диктовать им свои условия. Над законом. Это не просто опасение, а процесс, который уже давно идет полным ходом. Много лет назад меня пригласили дать несколько лекций в Швейцарии. Когда мы проходили по улице, где правительственное здание соседствовало с банком, мне рассказали расхожую шутку о том, что решения принимаются не в парламенте, а в кулуарах финансистов. Каждый министр по пути на работу заходит в банк и получает там директивную сводку информации. На самом деле это не шутка. За 10-15 последних лет четко обозначилась новая ситуация. У кого много денег, тот стоит выше правительств и управляет ими. Ведь бизнес теперь ведется по всему миру, и это придает коммерческим компаниям небывалые силы и возможности. Они могут лавировать, могут перемещать свою деятельность и свои капиталы с места на место, могут обмениваться ресурсами поверх границ. Для них границ не существует. На службе у них армия адвокатов, их денег хватит, чтобы купить что угодно, включая институты власти. Не случайно говорят, чем больше у тебя денег, тем меньше на тебя законов. В результате все правительства зависят от крупных дельцов. Исключения составляют лишь тоталитарные режимы. Их степень свободы тоже ограничена, но они еще способны принимать решения без консультаций и согласования с толстосумами. Однако и на диктатора найдется Ротшильд – элита, претендующая на мировое господство. О пользе большого бизнеса. Как следствие, всем заправляет система, основу которой составляют бизнесмены высшего звена. Их всего несколько десятков человек. Хотя, по сути, речь идет не о людях, а о деньгах, о корпорациях. И, безусловно, они правят бал. Вот почему наш мир становится все более глобальным и интегральным. Все его части взаимосвязаны, все зависят друг от друга. И это как раз хорошо. Благодаря современным крезам мы быстрее обнаруживаем, что мир кругл и един. Положительный момент здесь в осознании зла, которое необходимо, чтобы мы взялись за лечение. Нам открывается недуг. В тотально взаимосвязанном мире мы сопряжены неправильно, негативной силой. Мы все словно живем в одной квартире, в одной стране, в едином пространстве, неограниченным искусственными рубежами, но ненавидим друг друга. Казалось бы, какое мне дело до колебаний юаня или евро или доллара? Почему я должен зависеть от этого? Но я завишу, причем стопроцентно. И именно корпорации своими глобальными играми проецируют это на мой личный карман. Так большой бизнес раскрывает нам глаза. Он связывает нас, оказывая воздействие поверх правительств и наглядно демонстрируя единство мира. Но сам при этом остается в тени. Магнаты и корпорации влияют на политику, но я не вижу, как правительства выполняют их волю, и отношу происходящее насчет знакомых мне по теленовостям лиц. Граждане мира. В целом, это создает ситуацию взаимного поручительства, только негативного. Все мы словно зависим от одного банка, от одного источника снабжения, от одного разума, одного желания, которое представляют собой крупнейшие дельцы. Теоретически, собравшись вместе в одной комнате, они могут определить все то, что будет происходить в мире. И их решения сбылись бы, если не принимать в расчет высшую силу. Так вот, их единая власть не оставляет мне выбора. Я не могу, как раньше, игнорировать далекие события и неглижировать ситуации в других странах. Теперь они важны для меня, потому что сегодня все влияют на всех. Рождаясь в человеке, это ощущение делает его гражданином мира. Я завишу от всех, а они, возможно, зависят от меня. И если, допустим, я живу в Европе, то какое мне дело до местного правительства, если границ нет и я могу обосноваться где захочу? Различия стираются, законы унифицируются. Проезжая в последний раз по европейским дорогам, я не наблюдал принципиальных различий. Только на въезде в Швейцарию пришлось заплатить пошлину, а в остальном ты совершенно свободен. Это придает человеку ощущение единого мира и свойственной ему взаимозависимости. Правда, пока что она идет нам не на пользу, а во вред. Поручительство со знаком минус. Вопрос. Что представляет собой отрицательное взаимное поручительство? Ответ. Живя в общинных отношениях, я вместе со всеми забочусь об общем благе, вношу в него свой вклад и не переживаю за то, чтобы другие поступали так же. Все обслуживают всех. Кто-то занят безопасностью, кто-то торговлей, кто-то производством, кто-то медициной, кто-то образованием и так далее. Но это в идеале, а у нас другая ситуация. Мы живем в большом мире, и никто не желает заботиться о других. Наоборот, у нас принято пренебрегать ближними и использовать их. В результате возникает нечто непонятное, невнятное, заполненное вакуумом безответственности и безвластия. Наверху все свои. Зато власть обретают крупные корпорации, цель которых – выстроить для себя подходящую обслуживающую систему. Эта крохотная верхушка мировой пирамиды обеспечивает себя всем необходимым. У нее есть свои школы и университеты, своя медицина и прочее, и прочее. Когда королеве Иордании надо подлечиться, она знает, куда лететь, и принимают ее там в индивидуальном порядке, вне зависимости от политических и дипломатических отношений между странами. На этом уровне все свои. Таким образом, корпорации создали нечто вроде международного правительства, обладающее реальной силой. Ведь главная сила в нашем мире – это деньги. Из 633 беседы о новой жизни. 12 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Айнет. Кто стоит за ситуацией в Израиле? В моей колонке на крупнейшем портале Айнет размещена новая статья. Перевод статьи на русский язык. Кто стоит за ситуацией в Израиле? Обама, Рухани и Абу Мазен соревнуются между собой за то, кто захватит здесь лучший надел. С каких пор родина молока и меда превратилась в столь вожделенную недвижимость? И как все это связано с накатившей на нас волной террора? Конфликт между нами является идеологическим, а не территориальным. Возможно, с оперативной точки зрения, у террора есть свои причины. Я не специалист в военных вопросах. Но при более широком взгляде, опирающемся на наши древние источники, террор в государстве Израиль есть прямой результат пренебрежения взаимосвязями между нами, в народе Израиля. И мы сможем изменить ситуацию, если начнем выстраивать здесь такое общество, в котором все мы – поручители друг другу, живущие в добрых отношениях. Трезвый взгляд на каббалистические источники выявляет, что к этому обязывает нас закон природы. Кто правит миром и чего все от нас хотят? По сравнению с великими державами, Израиль кажется маленькой беспомощной точкой на карте мира. И все же наши мудрецы во всех поколениях пишут, что все зависит от народа Израиля. В книге Зоар говорится, что как органы тела даже мгновения не смогли бы существовать в мире без сердца, так и все народы не могут существовать в мире без народа Израиля. Рав Кук добавляет к этому: «Становление мира, обрушивающегося сегодня в пучину ужасных бурь от кровавого меча, требует становления народа Израиля и ждет силы, полной единства и высоты, что кроется в народе Израиля». Так кто же движет всеми процессами в мире? Мы, народ Израиля. В наших ли силах стабилизировать ситуацию в стране и от кого мы зависим? Народ Израиля зависит от одного лишь фактора – уровня единства. Сплочение общества станет источником всего счастья и всех успехов. Иными словами, благодаря верной, доброй связи между нами, мы вырисовываем картину своей повседневной реальности. А единственный фактор, способный остановить, оттолкнуть или помешать нам соединиться – это наше разобщение и поляризация. Недаром заповедано нам в каждом поколении усиливать среди нас единство, чтобы ненавистники не воцарялись над нами. Ведь когда есть в народе Израиля любовь, единство и приязнь, тогда нет места никаким бедствиям. Кроме того, сказали мудрецы, что весь народ Израиля – поручители друг другу, и не достигнет избавления народ Израиля, пока не станут все в нем единым целым. Таким образом, степень единства народа Израиля влияет на состояние в государственной и общественной сфере и в сфере безопасности. И только единство способно избавить народ от бед и страданий, потому что, когда они как один человек с единым сердцем, они как крепостная стена перед силами зла. Почему именно мы, народ Израиля, можем изменить ситуацию? Народ Израиля – это особая идеологическая группа, собравшаяся около 4000 лет назад в Древнем Вавилоне. Авраам ходил и призывал именем Творца, пока к нему не присоединилась большая община. Они звались людьми дома Авраама, и их становилось все больше, пока не возникла община Исраэль. В наших руках методика, позволяющая влиять на силы природы, ибо Исраэль выше природы. Раз так, в чем причина нынешней волны террора и почему нас ненавидят? Мир давно стал глобальной деревней, в которой все мы соединены и зависим друг от друга. Подсознательно народы мира чувствуют, что ключ от счастья находится у нас, в народе Израиля. Однако, не выполняя свою историческую миссию и не реализуя методику единства в наших взаимоотношениях, мы навлекаем на себя ненависть мира. В таком поколении все разрушители из народов мира поднимают голову, желая главным образом уничтожить и истребить сыновей народа Израиля, как сказано в трактате Евамот. Бедствия приходят в мир только из-за народа Израиля. Как единство народа Израиля может предотвратить следующую волну террора? В предисловии книги Зоар Рав Йегуда Ашлаг Бааль Сулам написал, что избавление народа Израиля и все его достоинство зависит от изучения книги Зоар и внутренней сути Торы. И наоборот, все разрушения и все падения сыновей народа Израиля вызваны тем, что они оставили внутреннюю суть Торы, крайне принизили ее высоту и сделали ее вещью, в которой вообще нет никакой надобности. Рабби Акива говорит: «Возлюби ближнего своего, как себя» – великое правило Торы. Именно единство и бескорыстная любовь между нами приведут нас к соответствию системе природы. И только тогда народы мира признают достоинство народа Израиля по сравнению с ними, как сказано в книге Зоар. Благодаря этому единению, которое и есть книга Зоар, выйдут из изгнания в милосердии. Как проявляется наше единство в повседневной жизни? Мы должны на деле реализовать принцип взаимного поручительства, поскольку весь народ Израиля – товарищи, и весь народ Израиля – поручители друг другу, то есть, когда все вместе, есть лишь добро. Настало время вновь раскрыть народную любовь, коренившуюся в нашей среде еще тогда, когда мы жили на своей земле, как один из народов, и решить для себя, что отныне и далее мы будем относиться друг к другу как братья, в мыслях, на словах и на деле. Почему именно Каббала обучает нас исправлению народа и мира? Каббала – это наука, объясняющая силы природы, которые, будучи скрыты от нашего понимания, воздействуют на народ Израиля и, соответственно, на мир и природу в целом. Каббала занимается лишь одним – объединением нас для достижения равновесия с силой, которая управляет природой и называется Творец. Наука – это суть порядок корней, которые сходятся и сводятся к одной очень возвышенной цели – раскрытию Творца творением в этом мире. Чем уникально наше время и почему именно сейчас мы должны объединиться? На шкале человеческого развития мы оказались на особом отрезке времени, о котором в книге Зоар говорится. В будущем вызовут сыновья Ишмаэля большие войны в мире. Поэтому, если мы не встанем все как один, прилагая исполинские усилия, которые требуются в час опасности, то факты, которые мы видим, примут угрожающие масштабы, поскольку ситуация разворачивается по воле наших врагов, готовых стереть нас с лица земли. Ясно также, что для этих исполинских усилий от всех без исключения частей народа требуется единство, нерушимое и крепкое, как сталь. Если же на этом пути мы не выступим сплоченными рядами против могучих сил, надежде нашей заранее суждено погибнуть. Что же делать? Реализовывать законы поручительства. Давайте начнем на деле жить по законам поручительства. Мы сразу увидим, что наше единение работает, и что мы способны изменить ситуацию к лучшему. И постепенно мы станем как один человек с одним сердцем. И тогда безопасность и доброе будущее нам гарантированы. Желаю всем нам более спокойных и добрых времен.
Радиоверсия.
На пороге третьей интифады, часть шестая. Тоннели под всем миром. Вопрос. Если поднимается третья интифада, свидетельствует ли это о плохих отношениях внутри еврейского народа? Ответ. Наши отношения друг с другом всегда остаются плохими, и напряжение постоянно накапливается, пока не переливается через край и не ударяет по нам. Потом оно снова начинает накапливаться до следующего раза, пока снова не перельется через край. До каких пор так может продолжаться? Каббалисты говорят, что только ограниченное время, а потом нам придется оставить эту землю, если мы не будем соответствовать ей. На земле Израиля мы обязаны жить как народ Израиля, то есть в любви и единстве. В тот момент, как мы начнем сближаться друг с другом, мы немедленно увидим изменения в мире, в самом воздухе. Даже солнце начнет светить по-особенному и петь птицы, а все станут относиться к нам с любовью. Ведь это относится ко всей системе природы. Мы не почувствуем ни малейшего негативного воздействия, даже в неживой природе. Дождь, ветер и солнце будут только приятными и ласковыми. Вопрос. Допустим, я сейчас начну налаживать отношения со своими ближайшими соседями, такими же, как я, евреями. Как об этом узнают люди в арабской деревне, готовящие следующий теракт? Ответ. Очень просто. Ведь мы находимся в одной системе, все части которой взаимно связаны между собой. А ты находишься в верхушке системы, выполняя ключевую функцию. И все указывают на тебя, что ты не выполняешь свои обязанности, вредя всем. Если ты будешь действовать правильно, то есть объединяться, тогда все наладится. Достаточно объединения между евреями для того, чтобы весь мир успокоился. Вопрос. Но как об этом узнают в арабской деревне? Ответ. Им не нужно об этом знать. Они получат это воздействие из системы, из структуры, связывающей нас изнутри и делающей зависящими друг от друга. Это словно корневая система глубоко под землей, связывающая все растения. И существует такая же корневая система, связывающая всех людей. Вопрос. Она связывает нас сейчас с террористами? Ответ. Она связывает нас со всем человечеством. Этому учит наука Каббала. Она объясняет, как действует мир и как нам включиться в эту систему для того, чтобы им управлять. Ведь все несчастья происходят для того, чтобы обязать нас правильно управлять миром. Из программы на радиостанции 103 FM 11 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Два исхода для заката Европы. Мнение. Проживающие на Западе выходцы с мусульманского Востока заняты овосточиванием Запада, захватом новых площадей под свой контроль. Исламские беженцы бросили демократии вызов. Быть или не быть. Мусульманские иммигранты, бежавшие из своих стран на Запад, завидуют успехам чужой цивилизации, столь не похожей на их образ жизни, который они стремятся навязать жителям принимающих их стран, не осознавая, что одно противоречит другому. Демократия, не меняющая своих законов на просачивание исламских беженцев, обнаруживает уязвимость под ударами иммигрантов. Если демократические западные страны будут сохранять политкорректность, они будут захвачены пришельцами. Если они нарушат законы демократии, опасность прихода к власти правой диктатуры. Вырисовываются два варианта заката Европы. Первый. Поглощение иммигрантов ведет к утрате цивилизации и покорению мусульманами. Второй. Борьба с иммигрантами – созданием мощных правых партий и правых диктатур. Реплика. В любом варианте исламисты или националисты будут выдавливать европейских евреев из Европы, а остальное предрешено.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.